Глава 8. Энни не было уже 2 недели. Я довольно сильно по ней скучал. Она поехала в Джексон-Хоул на последние соревнования в этом сезоне. С тех пор, как мы вернулись в Нью-Йорк, мы виделись очень редко. Я был сильно занят работой, она постоянно уезжала на соревнования. Сначала меня это не очень огорчало, я принимал это как обычный порядок вещей. А потом я то и дело стал замечать, что мне не хватает ее голоса рядом, не хватает ее часто грубоватых шуток, ее открытой улыбки и громкого, искреннего, по-настоящему заразительного смеха. Она была удивительно естественной со мной. Я тоже с удовольствием избавлялся от масок, которые успели мне надоесть. С ней рядом я чувствовал себя таким, какой я есть на самом деле. А может быть, даже лучше. С ней не было времени грустить. С ней все было ярко и живо. Очень по-настоящему, наверное, так, как и должно быть. Но вот ее не было рядом, и моя зубная щетка снова сиротливо торчала в стаканчике по соседству с пастой. А хотелось, чтобы она была рядом. Нет, не зубная щетка, а Энни. Очень хотелось. Я звонил ей каждый вечер, а если я не мог дозвониться ей, она звонила мне. Эти разговоры дорогого стоили. Вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, я просто ждал, когда зазвонит телефон. Я делал что-то, ужинал, смотрел телевизор, но постоянно слушал, не звонит ли телефон. «Привет!» — слышал я ее звонкий голосок на том конце провода. «Привет!» — говорил я и молчал, чтобы слушать ее и слушать. Она часто просто дышала в трубку, и я слушал ее дыхание. Так длилось несколько секунд, а потом я решался спросить, как она. Или рассказывала о себе. «Я скучаю по тебе», — говорила она, вздохнув. А потом, спустя час разговора, мы все никак не могли попрощаться. «Кто первый положит трубку?» — спрашивала она. «Хочешь, я положу?» — спрашивал я. «Ты еще здесь?» «Подожди, я еще хочу тебя послушать», — с придыханием говорила она в трубку. «Ну все, пока, я решилась», — говорила она грустно. «Подожди еще немного», — просил я. И так мы прощались еще с четверть часа. Так было и сегодня. Она положила трубку, а я сидел на полу и все еще держал телефон в руках. А потом вдруг поддался спонтанному настроению, вызвал такси и поехал в аэропорт. Я сидел в самолете и мысленно торопил его, чтобы он скорее взлетал, скорее летел и скорее садился. Конечно, он летел как запланировано, и я это понимал, но мне почему-то было легче от того, что я скрещивал пальцы и усиленно думал над тем, чтобы он летел быстрее. Потому что чем быстрее я прилечу туда, тем быстрее я доеду до Энни. Я смотрел в окно, но там ничего не было видно, потому что было уже темно. Только когда самолет пролетал мимо каких-то небольших населенных пунктов, кое-где загорались огоньки. А я все гадал, на какой мы высоте и скоро ли посадка, потому что по размеру огоньков очень сложно понять, высоко ты или очень высоко. По салону проносили чай и кофе. Я взял 2 кофе. Мне совершенно не хотелось спать, но я знал, что силы мне еще пригодятся, потому что от аэропорта нужно было проехать 300 или 400 километров на машине, и только потом я смогу ее обнять. Кофе был на удивление вкусный, и ждать посадки было не так скучно. Время начинало идти быстрее. И вот уже заветные огни взлетно-посадочной полосы. Самолет ложится на крыло и идет на посадку. Через 3 часа я был у двери ее номера. Была поздняя ночь, почти утро. Я попросил ночного портье сказать сквозь дверь, что это доставка цветов, чтобы она не узнала мой голос. Я волновался, я предвкушал, по всему телу проходила приятная дрожь. «Господи, что за бред, ночная доставка цветов!» — ворчала она. «Нельзя утром!» Она, не глядя, протянула руку за букетом через приоткрытую дверь, но букет был большой и не пролезал. Тогда она открыла дверь шире и вдруг за охапкой белых роз увидела меня. Я скорее зашел и положил букет куда-то, она взвизгнула и кинулась на меня, обхватив ногами. Она целовала мое лицо, смеялась и шептала: «Это не сон? Не сон? Это правда ты? О, Алекс!» «Милая», — шептал я, уткнувшись носом в ее шею. Я так скучал. Мы долго стояли, обнявшись у входа, и целовались, как одержимые. Она целовала мою шею, проводила руками по лицу, смотрела в глаза и снова целовала меня. Я стоял и чувствовал, как растворяюсь в настоящем моменте. Стоило ли это того? О да, я бы пролетел еще 4, нет, 8, даже 16 часов ради этого. И проехал бы еще в 2 раза больше сотен километров на машине по заснеженным и холодным долинам глубокой ночью. Еще и еще, если бы это было нужно, чтобы быть сейчас с ней, в эту самую минуту. «Ты такая страстная», — прошептал я ей на самое ухо. «Это все ты», — говорила она. «Алекс, я все еще не верю, что это реально. О, Алекс, мы забыли про все. Про время, про то, что будет завтра, даже про шампанское, которое так и осталось стоять в ведре со льдом у входа в номер. Уже давно настало утро, а мы как будто не виделись 1 или 2, а не 2 недели. Хорошо, что у меня завтра нет никаких соревнований, только тренировка», — с облегчением сказала Энни, раскинувшись на кровати.
«Ты хотела сказать «сегодня»?» — сказал я, взглянув в окно.
«Бог ты мой!» — воскликнула Энни. «Уже даже не рассвет, уже чертова уйма времени!»
«Ты куда-то спешишь?»
— спросил я, проводя кончиком языка по ее тонкой коже между грудей. Лениво протянула она. «Пожалуй, что нет. И где ты всему этому научился?» — спросила она. «В Париже», — улыбнулся я. «Теперь мне вдруг все стало ясно», — сказала она, цокнув языком и посмотрев на меня с довольным прищуром.
«И еще?»
— спросил я, целуя низ ее живота. Она закрыла глаза. Улетать безумно не хотелось, но мне нужно было возвращаться в Нью-Йорк. Никто ведь не выдаст мне отпуск, даже если я сын владельца компании. «Ты будешь осторожен на дороге?» — спросила Энни, держа меня за подбородок ладонями и глядя мне прямо в глаза.
«Конечно, буду, милая», —
ответил я и поцеловал ее, чтобы успокоить. Она обняла меня крепко-крепко и прижалась к моему плечу. Я не хотел шевелиться, я хотел так стоять до скончания времен. Я гладил рукой ее длинные шелковистые волосы, которые уже спускались ниже лопаток. И я чувствовал ее дыхание на коже. Она со вздохом отдалилась от меня. «Тебе же пора, да?» Она смотрела на меня с надеждой. «Совсем пора? Может быть, ты еще останешься?» Голос ее вдруг задрожал. «Энни», — только и мог сказать я, так она меня растрогала. «Ты совсем как ребенок. Мы же скоро увидимся, еще 2 недели, и ты вернешься». Я прижал ее к себе сильнее. «Хочешь, я прилечу к тебе на выходные?»
«Хочу»,
— сказала она, шмыгнув носом. «Но не нужно. Тем приятнее будет тебя увидеть снова. Просто прощаться так тяжело, зная, что еще целых 14 дней и ночей. Всего 2 недели. Они пролетят быстро». Я поцеловал ее и начал одеваться. Она поправила розы в вазе и улыбнулась. «Так приятно. Мне еще никогда не дарили столько роз». Она посмотрела на меня с любовью. «Да, они избалованы, это у меня». Я ущипнул ее за попу. Она хлопнула меня по руке и улыбнулась. «Я думал, теперь могу это делать сколько захочу», — пошутил я. Она фыркнула, но не смогла сдержать улыбку. Я ехал обратно и улыбался. Следующим утром я уже снова собирался на работу. Настроение было отличное, потому что я думал о Бенни, но мне не было грустно, как раньше. Я все вспоминал, как она была рада видеть меня. Вспоминал, как она шептала мне всякие нежности, и на душе становилось светло и хорошо. Я вошел в офис, что-то насвистывая. В офисе, правда, все было так же, как обычно. Едва ли кто-то заметил мое отсутствие. Мини-Пэм, как обычно, принесла мне кофе и свежие газеты, Дейл, как обычно, опоздал, Джонни сразу позвонил мне, чтобы отчитаться. «Да все без изменений. Я твой зад прикрыл, но отец все равно не в восторге, конечно». «Хорошо, спасибо. Заходи через час, обсудим пару моментов по новому проекту». «Договорились», — сказал Джонни и повесил трубку. Потом меня вызвал к себе отец. Он холодно поздоровался со мной, как, впрочем, и всегда на работе. Он четко разграничивал или пытался разграничивать личное и профессиональное. Иногда мне казалось, что он относится ко мне намного строже, чем к другим сотрудникам. Так было и сегодня. «Доброе утро, Алекс», — сказал он таким тоном, что я сразу понял, что что-то не так. «Доброе утро, отец», — ответил я, улыбнувшись. Получилась неловкая такая улыбочка. «Меня интересуют твои разработки по поводу последнего проекта. Что ты успел сделать к сегодняшнему дню? Какие есть идеи? Что уже воплотил? Подсчитал ли примерную стоимость необходимых инвестиций?» — сказал отец, не глядя мне в глаза. Он теребил в руках ручку и приготовился что-то писать у себя в блокноте. Он любил что-то все время отмечать там. Я достал папку и разложил несколько картинок на столе. Отец любил, чтобы было распечатано. Почему-то ему не очень нравилось что-то оценивать с экрана ноутбука или с проектора. Он не был ретроградом, нет, просто как-то иначе воспринимал существенную информацию. Однако на совещаниях, конечно же, все презентации уже были в электронном варианте, по последнему слову техники. Я довольно долго говорил, сверяясь со своими записями. Я тоже любил кое-что набросать перед тем, как ему объяснять, чтобы речь не была сбивчивой и чтобы не общаться с ним слишком неформально. Он кивал головой. Что-то ему нравилось, что-то не очень, но в целом настроение у него сегодня было плохое. Всем своим видом он мне показывал, что чем-то недоволен, но ничего не говорил пока. А мне уже было стыдно, я сидел и чувствовал себя провинившимся школьником в кабинете директора. Конечно, я вчера прогулял целый день без его ведома, и в этом я был неправ. Но, с другой стороны, ничего не должно было произойти, ничего не произошло. А это значит, что все путем и все нормально, и зря он держит на меня зуб, если держит. Если причина его плохого настроения в этом. Он как будто прочитал мои мысли. «Меня устраивает твоя работа на данном этапе. Однако хотелось бы видеть полнее реализацию твоих наработок. Кроме того, как твой босс, я обязан высказать недовольство твоим легкомысленным отношением к работе. Впредь я прошу вовремя ставить меня в известность о том, когда и почему тебя не будет на рабочем месте. На сегодня все. Жду первых результатов в конце этой рабочей недели».
«Через два дня?» — спросил я, удивившись.
«Да, через два дня. Я полагаю, у тебя достаточно времени». Он особо подчеркнул последние два слова.
«Спасибо. Я могу идти?»
Я собрал бумаги в папку.
«Да, можешь идти»,
— ответил отец, натянуто улыбнувшись, но в глазах уже что-то потеплело, и от этого я почувствовал себя немного легче. Вечером того же дня, когда я садился в свой вайпер, отец нагнал меня и, как ни в чем не бывало, пригласил меня на ужин.
«Ты же придешь в субботу? Мы с мамой очень будем тебя ждать».
«Конечно, приду. Как ты мог подумать, что я проигнорирую этот день?» Мы рассмеялись, он похлопал меня по плечу и пошел к своей машине. Сегодня он сам был за рулем, видимо, решил прокатиться. А вот я начал лихорадочно думать, что же им подарить на 26-ю годовщину свадьбы. Я ехал по городу и думал, что лучше бы этот вопрос решить сейчас или в субботу, потому что во время рабочей недели мне будет совершенно не до этого. Как назло, никаких идей в моем мозгу так и не зашевелилось, пока я проезжал мимо десятков разноцветных витрин. Два рабочих дня прошли как в дурдоме. Без ощущения времени и вообще без каких-либо ощущений, кроме ощущения, что у меня горит хвост. Однако каким-то чудом я все уладил и в пятницу представил в лучшем виде целых две завершенных концепции. Я вернулся домой, ослабил галстук и сел на диван, чтобы немного прийти в себя. Минут 20 я сидел и ни о чем не думал, или думал обо всем сразу. Так и не поймешь. В голове сплошной сумбур и скопление образов, слов, идей, никакой ясности. Я решил расслабиться, пошел принять душ. Удивительно, как быстро вода может снять усталость и напряжение. Когда зазвонил телефон, я уже был полон сил и бодрости. Я поднял трубку.
«Энни, милая,
как ты узнал, что это именно я? А кто еще мне звонит в такое время?»
«Нет», — я рассмеялся. «На самом деле у меня вдруг открылся третий глаз, и я увидел, как ты мне звонишь из своего заснеженного городка.
У нас тут уже вовсю начинается весна. Солнце светит все чаще, птицы просыпаются в центральном парке, а ты все на лыжах катаешься».
«Ты все это к тому, что мне пора бы вернуться?» — спросила она.
«Да, пора бы. Я уже начинаю забывать, что такое женская ласка», — наигранно ныл я.
«Я подумаю», — жеманно ответила она.
«А если серьезно, ты когда приедешь?» — спросил я.
«Если серьезно, то в воскресенье вечером уже буду в Нью-Йорке».
«Как прошли соревнования?»
«Хорошо, но не так, как хотелось бы. Меня в последние 20 секунд сделала какая-то чокнутая норвежка. Я думала, первое место у меня в кармане, а она меня сместила на второе. Какая я злая, слов нет».
«Энни, милая, где же умение красиво проигрывать?»
«Ну, перед другими я, конечно, проиграла красиво, но тебе-то я могу сказать, как я ее ненавижу?»
«Можешь даже поколотить меня, когда вернешься», — разрешил я.
«Боюсь, это закончится трагично», — сказала она.
«Или феерично», — предложил я.
«Не буду думать об этой норвежке», — рассмеялась Энни. Утром я неспешно позавтракал, надел рубашку, которую мне подарила мама, иначе обидится, что я не ношу ее, и любимые джинсы.
Посмотрел на себя в зеркало, улыбнулся и, довершив образ новой кожаной курткой, которая так невообразимо приятно пахла, вышел из дома. Я проехался на машине, потом решил пройтись пешком и вышел подышать свежим весенним воздухом. Воздух даже в центре Нью-Йорка прозрачен и чист. И свет весной все-таки особенный. Он несет в себе надежду на то, что холод уйдет, и скоро, совсем скоро все краски станут живее и насыщеннее. На какое-то мгновение мне стало легко, как несколько лет назад в Риме. Я вздохнул, я скучал по этому чувству, жалко, что оно возвращалось редко и ненадолго. Но, наверное, таков порядок вещей. Я долго бродил по магазинам в поисках подарка для родителей, но ничего стоящего так и не увидел. Не хотелось дарить какую-нибудь, пусть и дорогую, мелочь, которая будет просто стоять на каминной полке и собирать пыль. Сложно придумать что-то в подарок, если у людей уже есть абсолютно все, чего они хотели. Новую клюшку для гольфа я подарил отцу на его день рождения полгода назад. Путешествие на двоих было бы хорошим подарком, если бы отец не был трудоголиком. В общем, я не мог найти ничего стоящего, и раздосадованный вышел на улицу. И вдруг меня осенило. Нужно подарить картину. И я скорее сел в машину и поехал изучать ассортимент ближайших художественных галерей. Я зашел в полуподвальное помещение, в какой-то момент мне показалось, что я ошибся и что-то перепутал, но я пришел куда следует. Это я понял, когда почувствовал едва заметный запах масляной краски и еще чего-то. Помещение было не очень большое, местами довольно темное, но все же картины были хорошо видны, и вообще галерея была выдержана в особом стиле. Сразу было ясно, что здесь непростые картины для непростых людей. Не было напыщенного лоска и шика, было что-то другое, по-настоящему богемное. Не было подскакивающих продавцов-консультантов, как это иногда бывает даже в художественных галереях, которые пытаются что-то навязать или посоветовать. Не было полированной стеклянной стойки и нового кассового аппарата, не было скучающего охранника при входе. Было просто много интересных картин. Я даже не знал, какую лучше выбрать, потому что хотелось, чтобы картина хорошо смотрелась в интерьере, который мама с такой любовью создавала долгие годы, но в то же время, чтобы была осмыслена сама по себе, чтобы в ней что-то было. Вдруг я увидел ее. На картине был изображен Нью-Йорк начала 20 века. Все было выполнено в интересной манере, мазки были небольшие, и вся картина как будто дрожала, была абсолютно живой. Я подошел к прилавку, мимо вдруг пронеслась девушка удивительной красоты. У нее были длинные русые волосы, которые доходили практически до бедер, на ней был какой-то вытянутый свитер со смешной собачкой, лицо показалось смутно знакомым, как будто я видел ее где-то. Внутри меня как будто что-то проснулось, взметнулось, как волна, и она скрылась в каморке за стеной. Через несколько мгновений из нее вышел мужчина лет 50, видимо, ее отец, и, одернув мятую клетчатую рубашку с закатанными рукавами, сказал: «Нашли то, что хотели?» Он улыбался. Из каморки слышалось, как работает кофемолка. Я смотрел на него, у него были удивительно счастливые глаза, будто бы он сам нашел, что хотел совсем недавно. Так недавно, что радость от произошедшего все еще с ним, еще не притупилась. У него было красивое лицо. Такие лица бывают у людей, красивых духом. Это та красота, которая приходит с годами. Когда морщины начинают рассказывать о человеке настоящую историю. Любит ли он улыбаться? И добр ли он? Часто ли думает о чем-то и строгий ли? Я успел изучить его, пока он возился с бумагами и заносил что-то в журнал. Я стоял, смотрел на то, как он заворачивает картину, и все пытался вспомнить, где я мог видеть эту девушку. Было темно, и я не мог быть уверен, но у меня было смутное ощущение, что вижу я ее даже не во второй раз. Мужчина хрустел оберточной бумагой, все еще улыбался, но явно не мне, а просто так, про себя, довольный такой улыбкой. Кофемолка перестала работать, заиграла приятная музыка. Мне было пора. Я взял картину, но ужасно не хотел уходить. Что-то будто держало меня, и я понимал, что это странно. Сделал над собой усилие и поскорее вышел. Когда я садился в машину, я вдруг понял, что это та самая девушка, которую я видел у фонтана в Париже. Та самая, на которую засмотрелся тогда, а она смеялась, и лучи солнца так красиво играли на ее лице, в ее волосах, и... Она же снилась мне. Меня эта мысль потрясла. Но не возвращаться же. Я и сам удивился своим мыслям, я как будто был в нее чуточку влюблен, и очень тайно, пожалуй, втайне даже от самого себя. О чем я думаю? Энни приезжает уже завтра, а моя знакомая незнакомка обитает в художественной галерее совсем рядом. Я отогнал от себя эти мысли и поехал на Willow Place, однако какая-то нелепая улыбка продолжала играть у меня на лице. Наверное, это заразно и странно. Я ехал, слушал какую-то танцевальную музыку, подыгрывая пальцами по рулю и покачивая головой. Я не мог удержаться, какое-то классное ощущение пронзало меня и расплавлялось внутри меня. Я ощущал себя как будто в начале чего-то, но я не мог понять в начале чего. Почему? Как? Мне не были важны ответы на эти вопросы. Мне было хорошо сейчас, в эту минуту. Хотелось танцевать, кричать, улыбаться. Я улыбался и подпевал, разгоняя машину, насколько это возможно, когда проезжал по свободным участкам забитых дорог. Очень скоро я доехал до родительского дома, достал из багажника картину и позвонил в дверь. Дверь открыл лично отец. Он рассмеялся, подал мне руку, позвал маму и прямо в холле с нетерпением стал разворачивать подарок.
«Если бы это было что-то не похожее на картину, я бы не разворачивал», — сказал он и рассмеялся.
Мама с любопытством ждала, что же там будет. Потом посмотрела и улыбнулась. «Всегда знала, что что-то хорошее я все-таки тебе привила», — сказала она с гордостью. «Джейми, дай-ка мне ее, я посмотрю еще поближе». «Какие интересные мазки».
«Мне тоже понравились», — сказал я. «Спасибо, сынок», — отец похлопал меня по плечу.
«Спасибо. Теперь только надо найти правильное место». Мама поцеловала меня в щеку. «Надеюсь, ты голодный?»
«Да уж, я тоже надеюсь, потому что я уже проголодался очень сильно», — сказал отец.
Я пошел в гостиную, и хотя сегодня ожидалось не так уж и много гостей, и все они были близкими друзьями родителей или родственниками, стол был накрыт, как и всегда в таких случаях, очень пышно и со вкусом. Мама любила следить, чтобы все приборы были отполированы до блеска и стояли ровно, чтобы обязательно на столе были свечи, а они были сегодня ее любимого пыльно-розового цвета и отлично гармонировали со скатертью, вышивкой на салфетках и стульями темного дерева. Она очень любила составлять букеты и сегодня украсила стол целой композицией из орхидей, выращенных в ее зимнем саду.
«Как красиво, мама», — сказал я, не скрывая восторга.
«Спасибо, Алекс», — она довольно улыбнулась. «Твой отец совершенно привык ко всему этому и, кажется, не замечает. А я очень рада, когда кто-нибудь ценит мои старания».
«Кто не замечает? Я замечаю», — сказал отец строго. «Я же сказал, что все очень празднично».
«Ты не сказал, что красиво», — сказала мама и, чуть печально улыбнувшись, скрылась на кухне.
«Это же очевидно».
«Вот всегда она так», — проворчал папа. «Женщины», — вздохнул сидящий у камина дядя Ангус.
«Что женщины? Ну, вот что женщины?» — спросила его, как всегда, нервная тетя Джессова жена. «Вечно ты со своими сексистскими замечаниями».
«Я же ничего не сказал», — озираясь в поисках поддержки, сказал дядя Ангус.
«Зато как вздохнул! Вы слышали, как он вздохнул? Будто женщины — это сущий ад на земле! Как так можно? Да еще в такой день!» — причитала тетя Джесс. Она всегда делала из мухи слона.
«Тетя, тебе послышалось. Он вздохнул с любовью», — утешал ее я.
«Да-да, он еще посмотрел на тебя», — добавил отец.
Однако, хоть наше прикрытие и было шито белыми нитками, тете Джесс этого было достаточно, чтобы расплыться в улыбке и успокоиться. Такая уж она была. Мамина подруга Ингрид снисходительно улыбнулась, посмотрев на Джесс. Но так, что это заметил только я. Ингрид всегда потрясающе скрывала, что у нее на душе. Мы встретились взглядами, она искренне улыбнулась мне. «Алекс, милый, ты так вырос. Уже совсем взрослый мужчина, не то что тот 17-летний паренек, которого я видела в последний раз. Рассказывай, как тебе, понравилось путешествовать по Европе?» И я принялся рассказывать ей буквально в двух словах, как прекрасный Рим, Сорбона, Лондон и Париж, Ницца, Берлин, Копенгаген. Я знал, ей будет это интересно, потому что они с мамой когда-то давно тоже учились в Европе. Конечно, на подробный рассказ не хватило бы и нескольких часов, но хотя бы бегло рассказать, где я был и что делал, Я был должен, просто обязан». Она вздыхала, с удовольствием слушала мой рассказ и, было видно, вспоминала студенческие времена.
«Ты был в Сорбонне? Ты почувствовал эту потрясающую академическую атмосферу? Там и буквально пропитаны стены».
Я не мог с этим не согласиться.
«Да, в этом месте чувствуешь его богатую историю и пытаешься представить студентов, какими они были 100, 200, 300 лет назад. Слышишь смех и понимаешь, что и тогда все было, в общем-то, так же. Но, конечно, и по-другому тоже. Впервые мне понравилось сидеть в библиотеке. Вообще говоря, это довольно занудное занятие, но там... Там даже это воспринимается как приключение». Ингрид улыбалась, слушая меня.
«Я бы многое отдала, чтобы вернуться в то время хотя бы на пару часов», — сказала она.
«Лучше на пару дней», — поддержал ее я.
«Хотя бы на пару часов», — сказала она, и я понял, что ее в Сорбонну тянуло не только за академической атмосферой. Было и что-то еще, что-то, о чем она до сих пор вспоминает с нежностью и тоской. Я подумал, что так ведь было и у меня. Просто я пока не испытываю такой сильной грусти, вспоминая свое прошлое.
Мама сама внесла в комнату огромное серебряное блюдо с запеченной телятиной.
«Какие запахи, черт возьми!» — оживился дядя Ангус.
«Это крылатое выражение», — мой отец громко шепнул это тете Джесс, чтобы она не вздумала упрекать Ангуса в плохом отношении к религии.
Отец, я и Ингрид переглянулись и едва сдержали смех. Кинси с женой вошли в гостиную минутой позже, извиняясь за опоздание.
«Друзья мои, прошу простить, но в последнюю минуту Нэнси подвернула ногу, и ей пришлось сменить не только туфли, но и платье».
«Женщины», — тихо послышалось из кресла у камина.
«Да», — улыбаясь, сказала Нэнси, — «не могла же я на вашу годовщину прийти, в чем попало».
«Это платье очень тебе к лицу», — сказал отец, расплываясь в довольной улыбке.
«Я же говорил».
«Оно лучше, чем то, которое ты хотела надеть, дорогая», — сказал Кинси.
«Значит, я не зря подвернула ногу», — смеясь ответила Нэнси. «Надеюсь, у вас не будет танцев».
Пока все позвякивали приборами и произносили хвалебные речи, безусловно заслуженные моей матерью, я сидел и судорожно пытался придумать стоящий тост. Я смотрел, как острые вилки со всех сторон стола пикировали на красиво сервированное угощение, как женщины пытались угадать состав блюд, как мужчины прикрывали глаза от удовольствия, проглотив очередной кусочек чего-нибудь эдакого. Я смотрел, как бокалы поочередно наполняются разными винами, как жены поглядывают, сколько уже выпили мужья, как медленно ест и пьет Ингрид, пытаясь максимально глубоко прочувствовать вкус того или иного блюда или напитка. Я прекрасно помнил этих людей 10, 15 и даже 20 лет назад. Какими они были? Тетя Джесс всегда была эмоциональной, но раньше как-то нежнее смотрела на Ангуса и была значительно терпеливее. Ангус, в свою очередь, решался на более рискованные высказывания и меньше пил. Ингрид когда-то была очень счастлива и очень красива. Я прекрасно помню, как играл с ее сыновьями, Расмусом и Полом, пока родители болтали о чем-то взрослом и пили грог. Сейчас она одна, и лицо испещрено морщинами, больше, чем у мамы, и взгляд совсем другой. Ей просто больше довелось пережить и выстрадать. Наверное, в этом была и ее вина, но не мне судить. Кинси и Нэнси, пожалуй, только постарели. А еще часто рассказывают о своих внуках, и я иногда видел, как мои родители внимательно их слушают, а потом посматривают на меня. Наверное, это заметил не только я. Тетя Джесс решила закончить тост вопросом.
«И все-таки, Алекс, не собираешься ли ты уже подумать о семье, детях? Посмотри, Сандре и Джейми не помешала бы парочка другая внуков или внучек. Вот у нас в твоем возрасте было уже двое».
«Так и время было другое», — вмешалась Ингрид. «Сейчас у молодежи совершенно другие цели в таком возрасте».
«У тебя есть девушка?» — спросила тетя Джесс с любопытством. Ей всегда было интересно засунуть свой нос в чью-то личную жизнь.
«Есть», — коротко ответил я. «Но мы недавно вместе. Может быть, когда-нибудь я ее познакомлю с родителями», — сказал я, улыбнувшись.
«Лучше не торопись, Алекс», — решился на совет дядя Ангус. Это прозвучало очень отчаянно.
Тетя Джесс не знала, что ему сказать, и только, пылая от гнева, смотрела, как дядя наливает себе еще одну порцию ликера.
Чуть погодя, когда гости уже стали расходиться, мама позвала меня на кухню под предлогом, чтобы я ей в чем-то помог, потому что Розу отпустили пораньше домой. «Вообще, я не хотела тебе об этом говорить, особенно сегодня. Но если не сегодня, то когда? В общем, я хотела с тобой поговорить о твоем крайне неосмотрительном поступке». Я сразу догадался, к чему она клонит, вспоминая свое отсутствие в начале рабочей недели. «Отец тебе, возможно, так ничего и не сказал, но он очень переживал по этому поводу. Он сказал, что это было неправильно с твоей стороны. Я был согласен с ней. Но я считаю, что ты поступил как ребенок, ужасно непрофессионально. Ты должен понимать, что отец делает для твоей карьеры, и ценить это, вести себя соответствующе».
«Но, мама, я понимаю, что вы с отцом видите меня в будущем именно в Lawrence & Sons, но я же журналист. Я, конечно, справляюсь со своими обязанностями и многое делаю успешно, ты ведь не будешь этого отрицать».
«Да, не считая недавнего случая, отец тебя хвалил. Тем хуже. Он совершенно не ожидал такого ребячества с твоей стороны», — она хмыкнула.
«Мам, но ведь я уехал не на неделю, не на месяц, даже не на несколько дней. Всего на сутки, причем в тот момент, когда я мог это себе позволить. У меня не было встреч, не было сверхсрочных дел, которые требовали моего непосредственного участия».
«С таким подходом многие могут приходить на работу раз в году», — сказала она, недовольно подергивая уголком губ.
«Ты, безусловно, права», — сказал я уверенно.
«Ты это говоришь, чтобы я от тебя отстала», — сказала мама. Мне было совершенно непонятно, с чего вдруг она так решила.
«Нет, ты не понимаешь. Я признаю, что был неправ. Я это знал еще, когда принимал свое решение. Я просто говорю, что, несмотря на это, ничего страшного не произошло». Я предпринял попытку ее убедить.
«Это ты не понимаешь. Вовремя это было сделано или не вовремя, вообще странная постановка вопроса. И страшное произошло. Ты это сделал и тем самым огорчил отца. А ты знаешь, как это влияет на его состояние?»
Мама начинала не на шутку нервничать. С ней такое бывало. Она часто заводилась даже на пустом месте. Что уж говорить об этом. Я знал, что отца лучше не огорчать, но это было не тем огорчением, которое выбило бы его из колеи, или как-то навредило бы здоровью. Она говорила громким шепотом, но у меня было такое ощущение, что она кричит. Я чувствовал себя бессильным, не зная, как ее успокоить.
«Если не я, ты бы никогда этого не узнал. Ты должен слушать, что я говорю, потому что я знаю, что важно, а что не важно. Неужели эта твоя девушка стоит здоровья твоего отца?»
«Но отец сейчас чувствует себя превосходно», — сказал я, недоумевая.
«Это исключительное везение», — сказала мама, недовольно пожав плечами. «Мам, я уважаю тебя и отца, но я прошу и ко мне относиться уважительно. Просто послушай, что я говорю». Но я не договорил. «Я уже слышала достаточно. Ты просто сделал глупость и не хочешь признавать этого. Но ты должен знать, что второго такого раза быть не должно. Позволь это нам решать с отцом», — говорил я как можно более спокойно, но, похоже, ее это выводило из себя еще больше. Тогда я просто принял смиренный вид.
«Что же я тогда должен делать?» «Просто слушай, что я тебе говорю», — сказала она, как будто это было само собой разумеющимся и как будто мне 7 лет. Но я сдержался и просто кивнул головой. Она довольно улыбнулась и вручила мне чашку с чаем.
«Отнеси отцу, он уже заждался добавки», — сказала мама, как ни в чем не бывало. В этом была она вся. Домой я ехал со смешанными чувствами. С одной стороны, было хорошо оказаться среди всех этих людей, потому что каждый их жест, слово или взгляд были мне хорошо знакомы. И дом сам по себе, его запах, и каждый его поворот, каждая дверь, свет от окна и то, какой на ощупь диван или старые стулья, вкус еды — все вместе было настолько знакомо с самых ранних лет, что создавало ощущение уюта, самого настоящего уюта. Не того, который бывает в теплом кафе, когда идет дождь, и не того, который бывает в нагретой постели дорогого отеля. Даже с утра, даже когда надо куда-то идти, даже не того уюта, который царит в моей квартире на Манхэттене, где я все продумал до мелочей, и все от кофейной чашки до вида из окна приносит мне эстетическое удовольствие. Этот настоящий уют бывает только в каком-то хорошо знакомом с детства месте, которое принято считать домом. И, возможно, ты там уже не живешь год, 10 лет или больше, но туда всегда так приятно возвращаться и чувствовать,
что все неизменно. Потрескивают дрова в камине, также звучат голоса и смех, смешиваются ароматы маминой стряпни, вина, цветов и всего того, что есть в доме, ведь даже у дубового стола есть свой запах, тонкий и неуловимый, и у гобелена на стене, и у шелковой подушки, у книг, стоящих на полке, и у мебели в отцовском кабинете. С другой стороны, полностью раствориться в этом чувстве комфорта мешал разговор с мамой, ее неосторожные в чем-то слова или интонации. Она могла говорить правильные вещи, но так, что слова застревали, как занозы, и долго ныли внутри. Вот как сейчас. Я старался отвлечься, чтобы снова на душе стало спокойно и хорошо. Говорил сам себе, что вся ситуация ясна, как на ладони. Разбирал ее вновь и вновь, понимал, что я все равно бы так поступил, но все равно чувствовал вину. Это было очень неприятно. Я так и не смог избавиться от неприятных эмоций по этому поводу. Сам не заметил, как оставил вайпер на парковке, поднялся в квартиру и лег спать. Утром я подскочил на постели, как ужаленный. Я проснулся внезапно. Я понял, что вот-вот должна прилететь Энни, а я должен ее встретить, но я еще здесь, в центре Нью-Йорка, сижу на краю кровати. Как я мог забыть поставить будильник? Не знаю. Но каким-то чудом все-таки сработало мое подсознание, и я проснулся. Но, конечно, не было времени на размышления, завтрак и спокойные сборы. Я быстро пролистнул несколько вешалок в гардеробной, быстро нашел, что хотел, добежал до холодильника, залпом выпил стакан апельсинового сока, схватил яблоко и, накинув сверху куртку, понесся в аэропорт. Нью-Йорк, конечно, славится своими пробками, это давно известный факт. Но почему-то, когда стоишь в одной из них, от этого легче ни на йоту не становится. Почему-то соседний ряд всегда едет быстрее. Стоит тебе перестроиться, как быстрее едет именно тот ряд, из которого только что выехал. Стоит подумать после очередной неудачи, что перестраиваться не следует, как выбранный ряд и вовсе замирает, как заколдованный. Я не могу понять, как возникают эти пробки. Ведь никому не хочется в них стоять. Ведь правительство ежегодно выделяет немалые деньги на то, чтобы их сократить, и что-то получается. Но все равно, сколько бы ни строили новых дорог и парковок, народа и машин все больше. Кто-то на секунду замешкался, переключая радио. Кто-то отвечает на телефонный звонок. Кто-то просто задумался, и все, начинается пробка. Что уж говорить о том, что впереди есть начинающие водители, которые боятся сделать перестроение, а потом медленно втискиваются в следующий ряд, и все им сигналят, и от этого они себя чувствуют еще более неуверенно, а там дальше еще пара пенсионеров за рулем. Это вообще отдельный тип угрозы. Или наоборот, кто-то ведет себя слишком нахально, и все водители сигналят ему, чтобы как-то пристыдить, а кто-то даже ругается, опустив стекло. Кругом слышатся совершенно разные речи. Не только английское, но и что-то по-китайски или по-корейски, что-то по-арабски, что-то по-русски. Где-то отдаленно доносятся неразличимые по происхождению гортанные выкрики. Я барабаню пальцами по рулю, смотрю на часы. Еще 10 минут, еще 15 минут, еще 20 минут. Но поток машин движется медленно и неумолимо. Остается барабанить пальцами по рулю дальше и просто вздохнуть. Он хотя бы движется. В аэропорту было не легче. Точнее, в момент, когда я вышел из машины, мне, конечно, стало заметно легче, и я понесся ко входу. Но внутри были все те же пробки. Кто-то спешил на рейс, расталкивая окружающих и извиняясь, кто-то, наоборот, сидел со скучающим лицом в ожидании вылета, ну а я, держа в руках букет с разноцветными тюльпанами, читал табло. Я поймал себя на том, что волнуюсь, и вдруг почувствовал, как чьи-то теплые ладони закрывают мои глаза. «Энни», — угадал я. Она смеялась за моей спиной. Энни сидела на краю кровати и смотрела в окно, а затем на тюльпаны, которые стояли в вазе прямо на полу.
«Значит, весна?» — спросила она.
«Весна.
Кажется, я начинаю понимать, о чем ты».
Она спустилась вниз и понюхала цветы. Я накинул ей на плечи одеяло.
«Так уютней».
«Да», — она улыбнулась. «Мне иногда начинает казаться, что я промерзла до костей и только сейчас начинаю оттаивать».
«Я тебя быстро отогрею», — сказал я, долго поцеловав ее в губы. «Хочешь горячего шоколада?»
Она кивнула. Я пригласил ее на кухню, она забралась на диванчик с ногами и смотрела на то, что я делаю. А я плавил шоколад и добавлял в него специи, как учила меня Полин. Энни изумленно смотрела на то, что я делаю.
«Ты знаешь, это очень сексуально, по-моему», — сказала она задумчиво.
«Да?»
— спросил я, глянув на нее. Мне вспомнилось, как я и сам наблюдал за Полиной, думал, что это сексуально. «Знаешь, это еще и очень вкусно». «Могу только догадываться», — сказала Энни, потянув носом воздух. «Где же ты этому научился?» «Ты не поверишь, но тоже в Париже. Хотя логичнее было бы где-нибудь в Мексике у ацтеков лично», — сказал я, улыбнувшись. «А они разве еще существуют?» — спросила Энни на полном серьезе, с любопытством глядя на меня своими голубыми, почти синими глазами. «Боюсь, что нет», — сказал я, улыбнувшись. «Интересно, чему еще ты научился в Париже? Если хочешь, я тебе обязательно покажу. Но боюсь тебя разочаровать, из еды я умею готовить только омлет, кофе и горячий шоколад».
«Значит, это что-то явно несъедобное», —
сказала она шутливо, пытаясь придать своему лицу разочарованное выражение. «Совершенно несъедобное», — сказал я, хитро ей подмигнув. «Можем начать, когда допьешь».
«О, я догадываюсь, о чем ты», — сказала она, привлекая меня к себе.
«Снова боюсь тебя разочаровать, но тебе придется одеться». Я глянул на часы. Мы вполне могли успеть в Музей современного искусства, тем более что он был тоже на Манхэттене. Энни смотрела на постоянство памяти Дали. «Интересно как. Плавленые часы, как сыр. Ты не представляешь, насколько ты права. Дали действительно был вдохновлен камамбером». Я улыбнулся. «Вот уж кто был на всю голову». Она улыбнулась. «Это все Трамонтана», — сказал я, разглядывая картину.
«Что такое Трамонтана?» — переспросила Энни.
«Очень сильный северный ветер, который сводит с ума. Посмотри, в правом углу картины написана «Скала».
«Вижу. Он с нее сбросился?»
«Нет», — я улыбнулся, взглянув на Энни. «Она иногда была такой глупышкой, совсем как дитя. Посмотри, какой необычный склон, если смотреть со стороны моря. Уж в склонах-то ты специалист». Она кивнула и стала разглядывать склон.
«А почему он такой?»
«Потому что веками из года в год почти в одно и то же время с севера дует Трамонтана», — сказал я, улыбнувшись. Она посмотрела на меня с нескрываемым восторгом. Это было приятно. Но еще приятнее было, что... И она теперь это знала. И я стал рассказывать ей про то, как, по мнению биографов, Трамонтана повлияла на деда Сальвадора Дали, а впоследствии и на всю его семью. Энни слушала с неподдельным интересом. Тем временем мы продвигались к выходу, потому что цель нашего сегодняшнего визита была достигнута, а музей скоро закрывался.
«Что, и все? Мы уже уходим? Мы ведь посмотрели всего одну картину».
«Зато какую! Остальные мы бы все равно не успели осмотреть как следует. Так что, думаю, мы еще вернемся».
«Ты меня заинтриговал», — сказала Энни, глядя на меня как-то необычно.
Мы вышли из галереи на приятную вечернюю прохладу. Конечно, было довольно холодно, но как-то приятно именно сейчас, в эту минуту. Было прохладно так, что было приятно греть руку Энни в своей по пути к машине. Было приятно вдыхать и выдыхать свежий вечерний воздух. Было приятно просто идти и смотреть на Энни, как она прижимается ко мне, потому что даже в пальто ей немного холодно, просто потому что по моей просьбе она надела вместо привычных джинсов красивое платье, которое было таким же темно-синим, как и этот воздух. Мы ужинали в одном из лучших ресторанов города Даниэль, где была французская кухня. Мы неспешно пили вино, пробовали сыры, наслаждались легкими блюдами, которые сами по себе могли быть произведением искусства.
«Надеюсь, тут нет нигде этих отвратительных лягушачьих лапок», сказала Энни, комично сморщив носик и ворочая вилкой в салате.
«Нет, милая, лягушачьи лапки, это я тебе как эксперт говорю, вкуснее всего в конце весны. А сейчас только начало». Я хитро улыбнулся. Она вздохнула с облегчением.
«Хорошо, в мае ты меня не заманишь ни в один французский ресторан».
«Что ж, тогда придется зайти в китайский», — сказал я. «Подожди. Вот, возьми этот кусочек рыбы, добавь немного лимонного сока, теперь немного зелени и, не глотая, отпей вина». Я смотрел на ее реакцию. Она старалась ощутить малейшие грани вкуса и чуть прикрывала глаза.
«Ну как?» — с любопытством спросил я. «Ты знаешь, вообще не люблю рыбу», — сказала она, но лицо ее сияло. «Но это очень вкусно. Просто божественно.
Она повторила комбинацию, добавляя что-то и от себя, поочередно наколов на вилку кусочек рыбы, немного рукколы, базилика и помидор черри.
«Экспериментируешь?» — спросил я.
«О, да», — она довольно улыбалась. «После духовной пищи эта пища кажется мне особенно вкусной. Чувствую себя такой утонченной, искушенной», — сказала она, чуть манерно жестикулируя. И вдруг рассмеялась, открыто, как и обычно.
«Ха-ха-ха, ты почти поверил!»
«Да», — я рассмеялся в ответ. «Сегодня я чувствовал себя безумно влюбленным, но душе было легко, и я ничего не чувствовал, кроме необыкновенной нежности Кенни. Я любовался ею, ее аристократичными пальцами, когда она брала чуть запотевший бокал белого вина, и как она медленно накалывала на вилку белоснежное филе, как едва открывала аккуратные, чуть пухлые губы, как держала себя, чуть выгибая спину, как красиво сидела на ней это сапфирово-синее платье, которое так подходило к ее северным глазам и светлым, как спелая рожь, волосам. Она сама сегодня преобразилась, перестала быть лыжницей, чемпионкой по фрирайду и боевой подругой, почти ушли куда-то ее угловатые, часто неуклюжие движения. Я не была не похожа на себя обычную, наверное, ее друзьям было бы тяжело ее узнать. Но мне кажется, именно сегодня вечером она на самом деле была ближе всего к себе настоящей, внутренней. Платье немного сковывало ее, но, возможно, именно поэтому она была грациозней. А еще мне казалось, что такой же женственной, как сейчас, я видел ее, когда она склонилась надо мной в лунном свете, и кончики ее волос щекотали мою кожу. «Что-то не так?» — она смущенно улыбнулась. «Все так», — сказал я. «Ты сегодня очень красивая». Энни смутилась еще больше, и от этого вдруг стало еще красивее. В ней все было так очаровательно, это незрелая, как будто почти случайная или глубоко скрытая женственность, небольшая неловкость, смущение и одновременно простота и искренность, чистота в полном смысле этого слова. Энни была многому открыта, легко воспринимала все новое для себя. Эта весна запомнится мне надолго, потому что Энни сделала ее особенной для меня, полной новых чувств, новой радости и новых событий. Я вместе с ней открывал Нью-Йорк, мы постоянно играли на контрастах, слушали блюз и симфоническую музыку, фортепианные концерты и тяжелый металл, отрывались в лучших клубах, кормили уток в Центральном парке булочками от недоеденных хот-догов, манерно прыскали на устриц лимонный сок в каком-нибудь ресторане с мишленовскими звездами, долго пили виски со льдом у меня на кухне, быстро пьянели от обычной газировки, распитой на рассвете с видом на мост Веразана. Весна прошла быстро. Точнее, мы пролетели мимо нее, как пролетают в вагончике по русским горкам, где есть взлеты и падения, и порой захватывает дух так сильно, что даже не можешь закричать от восторга, и одновременно порой так медленно тянутся какие-то мгновения, и ты все торопишь действительность. Скорее, скорее. Мои чувства к Энни тоже вели себя странным образом. Сначала я погрузился в негу обожания, потом был ослеплен ею, затем я будто прозрел на секунду, и мне стали казаться глупыми и поверхностными какие-то ее суждения и слова, но в следующий момент я вновь любил их и видел в этом особую прелесть в ее непосредственности, в ее простоте. Затем я снова что-то видел в ней, то, что мне не очень нравилось, и даже уставал от нее. Но потом она вновь очаровывала меня то наклоном головы, то случайным вопросом. Я не часто сомневалась в себе. Не знаю почему вдруг, но чем ближе мы становились друг к другу, тем менее уверенной она становилась. Весь былой напор, который мне так нравился, постепенно сходил на нет.
«Ты как-то не так смотришь на меня сегодня. Что-то случилось?» — спрашивала Энни.
А я и не знал, что ей на это ответить. Как я смотрел и как я должен был смотреть?
«Все-таки я люблю тебя сильнее», — говорила она и обнимала меня крепко-крепко.
Я сначала убеждал ее в обратном, потом в том, что наши чувства одинаково сильны, а в какой-то момент вдруг почувствовал, что... может быть, она права? Но ненадолго. В следующую секунду она прижималась ко мне своей щечкой, и я чувствовал, как что-то дрожит внутри меня, полное нежности и любви.
«Вот теперь я чувствую», — говорила она, прислушавшись к моему дыханию.
И я снова недоумевал, что она чувствует и почему. А потом я уходил на работу, и уже через 2 часа после утреннего прощания я получал от нее десяток сообщений прямо на совещании, и она писала, как сильно скучает по мне, и как хочет меня, и как изнемогает от того, что меня нет с нею рядом. Сначала я чувствовал то же, потом мне это было лестно, затем я испугался за нее, так жадно она меня хотела, так сильно хотела скорее быть рядом со мной, будто я действительно ее неотъемлемая часть, как рука или нога, и мне жизненно необходимо быть рядом с ней. Мне становилось по-настоящему страшно, когда я пытался представить, насколько сильно она меня полюбила. И я начинал чувствовать себя виноватым, потому что я не мог полюбить ее так. Я не знаю почему. Я начал мучиться этим. Я чувствовал, что что-то во мне не так. Или в ней. Я не мог понять, что с этим делать. Я вспыхивал реже, и нежность моя постепенно ослабевала. А я пытался удержать все это, сохранить, приумножить, но любовь утекала, как песок сквозь пальцы. Без видимой причины. Вопреки всему. Я очень боялся сделать ее несчастной. Но иногда мне сложно было понять, от чего она плачет. Я не находил слов. Я отвечал на ее сообщения сразу, как мог. Я перестал часто встречаться с друзьями, почти не навещал родителей, постоянно уделял ей время. Я хотел снова чувствовать ту любовь к ней, которую я начал испытывать тогда, в начале весны. Она возвращалась, короткими вспышками. Я наслаждался этими минутами, этими днями и часами, и каждый раз я надеялся, что это произойдет снова и больше не закончится так быстро. Но чем больше она желала быть со мной, чем ближе хотела быть, тем больше мне казалось, что ближе уже невозможно, и тем холоднее я становился. Что-то подтачивало ее изнутри, она менялась до неузнаваемости. Моя чудная Энни, которая волшебным образом ворвалась в мою жизнь вместе с брызгами снега и уверенно привлекла меня к себе для поцелуя. Моя Энни, которая не стеснялась быть собой, была настоящей и не носила масок, вдруг стала таять. Я часто думал над причиной таких перемен, но не мог найти ответа. Зазвонил телефон. Это был Джонни. Мы сидели в нашем любимом баре, недалеко от Empire State Building. Как только за мной закрылась дверь, прозвенел колокольчик, и мы с Джонни снова погрузились в атмосферу, которую было бы странно назвать уютной, но, тем не менее, она была такой. Я не любил запах табачного дыма и никогда не курил, но в баре все воспринимается иначе. Я не любил большого скопления людей, особенно после рабочего дня, когда я без того раздражен, но в баре все совсем иначе. Удивительно, но все эти голоса, смех, ощущение, что кто-то прошел мимо, чуть задев тебя, разные по природе своей не очень приятные запахи здесь смешиваясь, создавали особое ощущение покоя. Здесь много народу, но им ведь нет решительно никакого дела до меня, а значит, я могу быть таким, каким захочу, не скрывать усталость или грусть, не надевать эту извечную улыбку успешного человека, которая, кажется, уже прирастает к моему лицу помимо воли. Здесь, в общем-то, только Джонни и я, и мы пришли сюда, чтобы просто поговорить, выпить, поговорить и снова выпить. Стою у стойки, заказываю выпивку. Джонни роется в кармане в поисках телефона, затем берет и отключает его. Два виски с колой. Разговора сначала ни о чем, потому что никогда не бывает сразу серьезно. Джонни шутит, я смеюсь почти на автомате и рассматриваю посетителей. Вот, например, что в баре делает юноша в грубых очках со строгой оправой, с двумя книгами, перевязанными какой-то тонкой веревкой или лентой, и с ноутбуком, и почему рядом сидит довольно симпатичная девушка, и почему она развязывает эту веревку или ленту и внимательно изучает книги. Или вот, сидит толстяк у музыкального автомата, сидит, вздыхает, жует жвачку и надувает пузыри. Взрослый мужчина жует жвачку и надувает пузыри. Зачем он это делает и почему? Чуть поодаль, за столиком справа, сидят две семейные пары. Мужчина с огромным раздвоенным подбородком, кажется, его нарисовали для комиксов о ковбоях, а он в одну прекрасную ночь ожил и стал человеком. Его жена, миниатюрная блондинка в коротком блестящем платье, которое ей не идет. Женщина с красивыми миндалевидными глазами, как у Лани или какого-то сказочного существа, с грубоватым голосом. Ее муж довольно молодой, возможно, даже моложе ее, однако лысый и в несуразных очках. И все вроде бы как обычно. Но Лань то и дело кидает почти незаметные взгляды на супергероя, а когда ее муж удаляется, чтобы принести всем выпивку, а жена в серебристом платье, сверкая подобием чешуи, ускользает в сторону туалета,
Они уже не скрывают этих взглядов, и он пишет ей на салфетке свой номер. Я цокаю языком и пересказываю все Джонни. Он улыбается, как человек, только что узнавший что-то любопытное. Не знаю, по большому счету ведь все равно, что там происходит, и никогда не узнаешь, что дальше, но так любопытно смотреть на что-то, что происходит прямо перед тобой. Я пью свой коктейль. «Что там у тебя, Сэнни? Ты сегодня какой-то мрачный?» — спросил Джонни.
«Да не знаю», — сказал я устало. «Что происходит и к чему все это приведет, не знаю».
«Да все же хорошо. Она, наверное, тебе горячие сообщения шлет по утрам. Я заметил на совещании. Иногда бывает каждые 5 минут».
Джонни улыбался сальной такой улыбочкой.
«Я уже отвечаю далеко не на все», — сказал я, сделав еще один глоток. Кола шипела на языке. Алкоголь чуть согревал горло и спускался дальше. Я чувствовал, как начинаю расслабляться. «Энни какая-то не такая. Начинаются странные вопросы, сомнения. Никак не возьму в толк, где ее прежняя веселость и легкость». «Да это у них у всех бывает время от времени», — сказал Джонни с видом знатока. «Меня это уже начинает бесить временами. А временами я снова схожу по ней с ума. Как-то так нестабильно. Постоянно то вверх, то вниз».
«Так бывает. Потом затарахтит и вконец заглохнет. Ну и тебе решать, толкать это дальше или нет».
«А как насчет заправок?» — спросил я, уловив его иносказание.
«Хватает, но ненадолго. Рано или поздно застреваешь в пустыне. Да и зачем тебе они?»
«Ну да», — сказал я, подумав, что, наверное, все происходящее закономерно. «А долго ли еще мы будем вместе, покажет время».
«А ты чего последнее время сам не свой?»
Я увидел в глазах Джонни странный проблеск. Он откинулся в кресле, поставил коктейль на столик, отхлебнул чистые виски из второго бокала и чуть поморщился.
«Ты помнишь Марту?» — спросил Джонни, изучающе посмотрев на меня своим фирменным прищуром.
«Конечно, я помню Марту», — вспомнил я. «Почему ты спрашиваешь о ней?»
«Я вдруг понял», — Джонни выдохнул и посмотрел на лед в бокале. «Я все еще люблю ее и всегда любил. Но тогда я не понимал этого. Да и не нужно было, честно говоря, другого мне хотелось тогда. Очень забавно получается, когда думаешь, что полностью контролируешь свою жизнь, но когда вмешивается его величество случай, все летит к черту. Все запреты, все собственные рамки. Ты сопротивляешься этому до конца, но в итоге ты проигрываешь по всем фронтам. Рано или поздно факты безжалостно бьют в лоб и говорят: «Джонни, а ты дурак. Ничего мы не контролируем, мы не можем создать программу, по которой сможем жить припеваючи и не беспокоиться ни о чем. Все, что ты отрицал тогда, встанет перед тобой и покажет, каким ты был идиотом». Я выслушал его. Он меня немало удивил. Я знал его уже довольно давно, но раньше никогда не слышал по его голосу, чтобы его что-то задело настолько серьезно. Ему всегда было сложно признать свою неправоту, что, в общем-то, для многих характерно. Но я совершенно не ожидал услышать от него о любви. Он однажды уже говорил о ней вскользь, но с тех пор он бежал от нее, сломя голову, пытаясь скрыться, и ему удавалось. Мы сидели и молчали. На столе было уже несколько пустых стаканов, но официантки не торопились их убирать, а может быть, просто было слишком много дел. Мы заказали еще, на этот раз только чистый, со льдом. «Она знает?» — спросил я. Джонни посмотрел на меня, как на полного идиота.
«Конечно нет, зачем ей это?»
Я видел в его глазах горечь.
«Я совершил ошибку тогда, вот я за нее теперь и расплачиваюсь. И весь разговор».
«Подумай об этом», — сказал я. «Она очень любила тебя тогда».
«Тем хуже», — сказал Джонни и нервно отпил еще виски.
Наконец-то появилась официантка и, гремя пустыми стаканами, понесла их, лавируя между посетителями.
«Согласен», — сказал я, разгрызая лед. «Возможно, она должна об этом знать».
«Не думаю, что это знание сделает ее счастливее», — сказал Джонни. Вдруг где-то в глубине зала послышался грохот разбитого стекла.
«Предоставь это решать ей. Возможно, она, наоборот, почувствует легкое злорадство и, наконец-то, ощутит себя отмщенной. В таком случае ты тоже сделаешь ее счастливее».
Джонни только покачал головой и как-то странно хмыкнул.
Было видно, что где-то в глубине души он бы очень хотел, чтобы она знала. Но, конечно, это казалось ему безумием. Я отошел к барной стойке и заказал 2 бруклина.
Я проснулся поздним утром от голода и адской жажды. Я почему-то лежал на диване в гостиной. Энни только что вернулась с пробежки и мылась в душе. Я хорошо слышал, как шумит вода. Я не мог себя заставить встать, хоть губы мои начинали трескаться, а язык почти присох к небу и был как щетка во рту. Мне хотелось провалиться в сон, но я не мог заснуть. Не мог и встать. Я с трудом шевелил конечностями, но все-таки чувство жажды пересилило меня, и, подгоняемый звуками, доносящимися из душа, я медленно выплыл на кухню и налил себе воды из-под крана. Я не почувствовал ее. Но когда я открыл холодильник и нагнулся, чтобы посмотреть, есть ли в дверце что-нибудь алкогольное, по голове что-то здорово шарахнуло. Я едва слышно застонал. Головная боль пульсировала внутри, как будто сердце вырвали и положили в черепную коробку. Энни вышла из ванной, обернувшись в полотенце. «Доброе утро», — бодро сказала она и тут же поняла, что сказала это слишком громко. «Извини», — сказала она тихо и виновато. «Я знаю, как все исправить. Быстро в душ», — полушепотом скомандовала она и приготовилась выжать сок из апельсинов. Я послушно пошел в душ. «По крайней мере, думать не надо, это уже хорошо», — промелькнула в моей голове странная мысль. Я стоял в душе и подставлял лицо под теплые струи. Ни о чем не думалось, голова была будто набита ватой, отвертками, рваным картоном, гвоздями, микросхемами, старыми пленками и осколками посуды. По-прежнему мучила жажда, но вода уже не лезла в глотку. Я внутренне ругал самого себя. «Зачем же я столько вчера выпил? Ведь это так больно и так неприятно». Я едва чувствовал себя, казалось, что это не мое тело, таким оно было непослушным. Очень хотелось есть, у меня сводило желудок, я хорошо чувствовал, где он находится. Но почему-то, как только я представлял что-то из еды, какой-то комок подкатывал к горлу. Захотелось набрать ванну и лежать там, пока похмелье не закончится. В эти минуты мне казалось, что это будет очень нескоро. Я потерял счет времени, не знаю, сколько минут я провел в душе, но когда я выбрался, Энни уже оделась и жарила яичницу. Увидев меня, она подошла и поцеловала меня. «Фу, господи, надо же было столько выпить!» Она отвернулась от меня, но продолжала улыбаться. Видимо, злорадствуя, что с ней это все в порядке. «На, лучше выпей», — она протянула мне стакан свежевыжатого сока. Я выпил его мгновенно, вкуса я по-прежнему не чувствовал. «Что ты будешь, яичницу или омлет?» — спросила меня Энни. Я не мог взять в толк, какая мне разница. И какая ей разница? «Что ты будешь?» — повторила Энни вопрос. Я еще несколько секунд не мог ничего сказать, потому что меня как будто парализовало от ее вопроса. Я не понимал, зачем ей знать ответа, почему она не может решить сама. «Яичницу», — наконец-то выдал я и сел за стол. «Я все сделаю, ты лучше сиди», — сказала она, засовывая в тостер куски хлеба. Очень громко закипал чайник, я обхватил голову руками. Это было похоже на прибытие скорого поезда. Энни с сочувствием посмотрела на меня и растворила какую-то таблетку в стакане с водой. «Должно помочь. Всегда только так спасаюсь», — сказала она, протягивая мне стакан. Мне уже не хотелось пить, но это должно было помочь. Я решил выпить. На вкус обычная минеральная вода, но почему-то так трудно глотать. Я ел яичницу из мягкого пластика или пенопласта. Я запивал ее апельсиновым соком, который был то невыносимо кислым, то безвкусным. Я чувствовал чарующие запахи еды, видел перед собой тосты, но на вкус все оказывалось просто никаким. Энни же с удовольствием доедала свой завтрак. «Чудесные апельсины, правда? Очень сладкие». Она пила сок с видимым наслаждением. Я непроизвольно скривился. Умом я понимал, что, скорее всего, она сейчас права, а я не прав, и все вкусно, но мое чувственное восприятие меня подводило. На стол прибыл скорый чайник, шумно приземлилась тарелка со свежими тостами. Энни снова сочувственно на меня посмотрела. Легче мне стало только вечером. Мы сидели на террасе, Энни зажгла свечи, пламя которых чуть колыхалось от едва уловимого ветра. Сегодня даже на большой высоте он был совершенно не сильный и очень теплый. Мы пили чай. Вообще, я небольшой любитель чая, но Энни настояла на своем. Возможно, именно сегодня это было тем, что надо. Мы сидели в мягких креслах друг напротив друга, я смотрел на нее, и все сомнения куда-то уходили. Я просто смотрел на нее, как она любуется закатными красками неба, как разглядывает раскрывшийся китайский цветок на дне стеклянной чашки. Я сидел и получал безумный кайф от того, что не болит голова, что во всем теле чувствуется практически полное расслабление и совершенно не хочется думать ни о чем, кроме настоящего момента. Поэтому я с удовольствием вдыхал свежий воздух. Да-да, здесь на большой высоте он свежий. Я смотрел на вечерние огни, потом закрывал глаза, затем снова смотрел и чувствовал только покой и умиротворение. Никаких желаний, кроме того, чтобы этот вечер не кончался как можно дольше. Ты знаешь, мы любили вот так сидеть. Мама, папа, Снежинка — это я. И Чип — это мой брат. Он любит всем прозвища раздавать. Знаешь, они еще вечно как прилипнут. Старших он... В смысле, маму, папу, бабушку и остальных, конечно, не называл, но вот наших соседей. Слева от нас жили Гундос и газонокосилка. У Гундоса были ужасные усы, он всегда говорил в нос и надевал старомодные штаны на подтяжках. Газонокосилка была здоровая такая баба с рыжими кудрявыми волосами, каждый месяц ходила в парикмахерскую, подкручивала их на мелкие бигуди и красила в противно медный цвет. У нее был скрипучий голос, и она постоянно косила газон по два раза в неделю. Надо сказать, газон был отличный. Они ненавидели, когда наш кот пытался вырыть там ямку. Еще так вечно: «Милая, ты поосторожнее с кустами жимолости, когда будешь обрезать сухие ветки». Энни смешно пародировала голос Гундоса, и хотя я ни разу его не слышал, она передала его так живо, что я мигом все представил, как будто это происходило со мной. «Дорогой, не указывай мне, пожалуйста. Я выросла в этом доме и не хуже тебя знаю, как обходиться с засохшими ветками жимолости», — скрипела газонокосилка и продолжала тарахтеть, медленно продвигаясь из одной стороны сада в другую. И так они могли часами спорить о какой-нибудь несусветной ерунде. О том, стоит ли взрыхлять землю тяпкой или вручную, совочком. Чем лучше отпугивать дроздов от земляники. Можно ли нарядить пугало в одежду давно скончавшихся родителей газонокосилки, или это будет непочтительно? Как накрыть на стол, чтобы гости меньше съели? Какое мыло лучше положить у раковины перед их приходом? И, наконец, стоит ли подровнять усы? Не видела ли ты мои подтяжки с эдельвейсами, те, которые подарила тетя Клэр? Мы смеялись в голос, я даже чуть расплескал чай. Так смешно Энни рассказывала про все это. Такие корчила рожицы и так смешно гундосила и верещала, подражая газонокосилке. Потом она рассказывала про других соседей, мистера «Все окей», который даже с переломанными ногой и рукой улыбался, как начищенный пятак, и миссис Черри Пай, которая постоянно пекла пироги с вишней, клубникой и ароматными сливами, грушами и смородиной. И также постоянно жаловалась, что проклятые новомодные диеты не действуют, хоть плачь. Мы еще долго смеялись, рассказывая друг другу разные истории из детства и не только. Солнце уже давно зашло, и свечи отбрасывали причудливые тени на наших лицах, на всем вокруг. Я залюбовался на игру цветов и света. Света от пламени и цвета наступающей ночи. Цвета ее ладони и остывшего в стеклянном чайнике чая, ее глаз, которые теперь казались осколками ночи. Залюбовался игрой света на темном деревянном полу террасы и тем, как дрожали на едва заметном летнем ветру маленькие язычки пламени. Было тихо. Очень тихо для Нью-Йорка. Только где-то далеко внизу слышались звуки ночного города, гудки машин и приглушенный звук их моторов. Горели окна. Сотни, тысячи, миллионы, нет, даже миллиарды окон. Совсем близко от нас красовался Empire State Building, почти самое высокое здание в Нью-Йорке, если не считать Всемирный торговый центр, башни которого виднелись чуть вдалеке. Жизнь, возможно, кипела внизу, а может быть и наверху. Но здесь было удивительно спокойно. Я обнимал Энни за плечи. «Так тепло. Даже не верится, что совсем скоро наступит осень», — прошептала Энни. «Сегодня я пришел в офис раньше обычного, еще почти никого не было». Я дошел до своего кабинета, включил кофемашину, компьютер и развернул газету. Хотелось просто побыть одному, почитать, подумать о чем-нибудь, а заодно настроиться на рабочий лад. Выходные выдались так себе, я задумывал их как что-то грандиозное, собрал друзей, и мы все поехали в охотничий домик, принадлежавший моим родителям в 100 километрах от Нью-Йорка. Думал, будет весело и интересно, но Энни, оказывается, хотела побыть со мной наедине, а это означает «с тобой и только с тобой». Джонни был какой-то задерганный и постоянно жаловался, что нет интернета. Миранда разболелась и все время говорила, что ей позарез нужно поправиться к какой-то очень важной встрече во вторник. Только Клиффорд и Альфред веселились на полную катушку, но, к моему великому сожалению, слишком сильно и слишком рано напились. В общем, как обычно и бывает, если возлагаешь слишком большие надежды, ничего толком не удается, несмотря на то, что все предусматриваешь. Я отогнал от себя все эти суетные мысли, мне это было сейчас не нужно. Я выпил кофе, кофе тоже показался мне не очень вкусным. Окончательно я разочаровался в этом утре, когда прочитал заголовки газет. Какая-то полнейшая скука. А может быть, просто у меня такое настроение? Я вздохнул. Тут в кабинет зашла мини-Пэм и пожелала доброго утра. Я даже как-то обрадовался ее появлению. Через 15 минут мимо пронесся Дейл, а еще через четверть часа я сидел на скучном совещании и изучал присутствующих. Корнелия Питц все так же внимательно слушала отца, да и вообще практически всех присутствующих, чуть теребила золотой браслет на руке и едва заметно поправляла прическу или наматывала на палец один из своих многочисленных черных, как смоль, локонов. Кинси отложил газету и тоже изучал присутствующих взглядом старого, разморенного на солнце кота. Отец говорил, как и всегда, негромко и размеренно. На данный момент страховой бизнес переживает не лучшие времена. Из-за ситуации на фондовом рынке, к сожалению, выгоднее инвестировать деньги в акции, чем в страховые компании. Сейчас в целом, будем реалистами, наблюдается экономический спад. Однако в этом есть и положительные моменты для нас. Можно наблюдать огромное количество банкротств мелких и средних страховых компаний, что нам в итоге на руку. Некоторая всемирно известная компания уже докатилась до того, что готова страховать от любых катаклизмов. Один из руководителей этой компании даже внес предложение о страховании от падения метеорита. Отец ухмыльнулся и отпил воды из запотевшего стакана. Я невольно потянулся за своим стаканом и тоже сделал глоток, хотя я не хотел пить. Но вода была холодная, освежающая, даже сладкая. И от этого вдруг на какое-то мгновение, пока она не согрелась на языке, стало не так скучно. Время до обеда тянулось безумно долго. Мне, как назло, было совершенно нечего делать. Такое иногда бывает на работе, но приходится сидеть на своем месте сначала до обеда, а потом до конца рабочего дня. Ведь если сын шефа вдруг будет уходить и приходить, когда ему вздумается, мало кто это оценит. Хотя все, безусловно, поймут. И, возможно, даже ожидают этого от меня. К счастью, такое безделье случалось редко. Но вот сегодня я сидел у себя и смотрел на часы. 40 минут до обеда. Рисовал в блокноте, убирал с монитора лишние стикеры, переписывал планы в еженедельнике, расставляя все по приоритетам. Рисовал в блокноте, убирал с монитора лишние стикеры, переписывал планы в еженедельнике, расставляя все по приоритетам. Рисовал на полях, мечтал о чем-то невнятном. Как было бы здорово посидеть где-нибудь в кафе на свежем воздухе, понаблюдать за тем, как туристы кормят голубей, полюбоваться на девушек, заказать чего-нибудь особенного и национального. Одним словом, хотелось вернуться хотя бы ненадолго в Европу, сменить обстановку и жить другой жизнью. Быть свободным. Писать, когда хочу и о чем хочу, может быть, для какой-нибудь небольшой газеты для начала. Снова смотрел на часы. 30 минут до обеда. Навел порядок в выдвижном ящике, выкинул 8 непишущих ручек и 3 сломанных карандаша, обнаружил кучу всяких ненужных вещей, гнутые скрепки, засохший скотч, замазку, монетки, ключи. Чего там только не было. И зачем я положил туда все это, и главное, когда? 27 минут до обеда. Протер и без того чистый монитор. Попросил Пэм принести кофе. Разобрал бумаги на столе. Выкинул половину в мусорное ведро. 20 минут до обеда. Нашел головоломку. 5 минут до обеда. Звонит Джонни. Вижу его внутренний номер. Пэм нас сразу соединяет. «Ну, ты идешь?» — нетерпеливо, — говорит он. «У меня уже желудок сводит». «Иду», — говорю я, спешно откатываясь от стола на кресле. Вечер, как ни странно, наступил намного быстрее.
Сами собой появились разные дела, и я сразу собрался, почувствовал ритм и включился в работу. Да и весь офис заметно ожил после обеда. Так было до 5. В 5 все снова стали поглядывать на часы в ожидании конца рабочего дня. Отец вызвал меня к себе. По его тону я понял, что все в порядке, и с легкой душой пошел в его кабинет. Отец сидел, нарезая яблоко своим любимым швейцарским ножом. Он посмотрел на меня из-под своих кустистых бровей, улыбнулся и глазами указал на кресло перед ним. Наверное, я был одним из немногих, кто себя чувствовал в этом кресле не как перед лицом Святой Инквизиции. «Любишь суши?» — спросил он. Я не мог взять в толк, с чего вдруг такой вопрос. «Вообще, я не очень большой ценитель японской кухни», — сказал я уклончиво. «Возможно. Это и не важно», — сказал отец, вычищая семена из яблока. «Завтра полетишь в Токио. Я уже дал распоряжение твоей ассистентке, чтобы забронировала тебе билеты на самолет». «Это ненадолго», — говорил отец, очевидно, чтобы не дать мне опомниться. «Всего на неделе 2-3, может быть, немного больше». Он говорил, как и всегда, мягко, но при этом безапелляционно. Тем не менее, я был рад этой новости. Давно хотелось как-то сменить обстановку, развеяться, разобраться в себе. Отношения с Энни становились все более напряженными, возможно, мне просто была нужна передышка от ее нескончаемых клятв, объятий и ласк, а может быть, мне нужно было просто признать что-то очевидное. В общем, я был рад возможности уехать ненадолго. «Рейс завтра в первой половине дня. Не помню точно, когда. Проси у Кристи, так, кажется, ее зовут», — сказал отец. Ровно в 6 наш разговор с отцом закончился, и он стал собираться. Мы попрощались, я передал привет маме. Через каких-то четверть часа мы снова сидели в нашем любимом баре с Джонни. Последний раз мы были здесь 3 недели назад и страшно напились. Снова слышался звон тяжелых пивных кружек о деревянные столы, и снова смешивались в причудливую вечернюю мелодию голоса совершенно разных людей. Приглушенно играет музыка, и снова кто-то играет в автоматы, слышны щелчки игровых панелей, звон и смех, шумит кофемолка, гремят кубики льда, открывается дверь, звенит колокольчик. Все как всегда. Я сижу, развалившись в старом кожаном кресле. Джонни приносит Куба Либра и садится в кресло напротив. «Когда мы тут в прошлый раз напились? 3 недели прошло?» — спросил он, глядя на меня как-то странно. «Да, 3 недели, конец августа был. А что, с чего это ты предаешься воспоминаниям?» — сказал я, улыбнувшись. Джонни посмотрел куда-то в сторону, причудливо сложил губы в недовольную гримасу, цокнул языком, потом отставил стакан, будто собираясь что-то сказать, но вдруг замолчал. «Ты чего?» — спросил я. Мне были непонятны его метания. «Да, пустяки», — он махнул рукой, но как-то неловко, будто был не уверен. «Хотя нет, не пустяки. Мы для этого здесь и сидим». Он потянулся за стаканом, сделал большой глоток и откинулся в кресле. «Помнишь тот вечер?» «Смутно», — сказал я. «Вот и я. А тут представь такие дела. Мне Марта написала». Он вздохнул и посмотрел на меня, ожидая моей реакции. Я был немало удивлен. «Марта? С чего вдруг она тебе написала?» «Да в том-то и дело. Она написала мне ответ». Джонни как-то неловко улыбнулся. «Ответ?» — я повел бровями. «Я ей в тот вечер написал огромное письмо, в котором во всем признался. Собственно, я все это время ждал». Джонни многозначительно замолчал. «То есть ты хочешь сказать, ты ей все-таки написал?» «Если можно так сказать. Тебе еще повезло выслушать меня в более-менее вменяемом состоянии в тот вечер. А ей я написал все то же самое, но намного более эмоционально. В общем, это, конечно, не пьяный бред, просто потому что правда. Но очень на то похоже».
«И что же она написала?» — спросил я, уже сгорая от любопытства.
«Всего несколько слов. Я их наизусть помню. Любовь никогда не приходит вовремя. Я должна была это знать. У меня эти слова не идут из головы».
«Да, это она точно сказала про любовь. И уходит она тоже не вовремя», — сказал я почти в сторону.
«Мало того, я не понимаю, что она имела в виду, что она вообще думает о том, что я написал. Я для нее, можно сказать, душу вывернул. А она 2 строчки в ответ.
«Послушай, ты ведь и сам ей всегда кратко отвечал, по крайней мере, 1000 лет назад она успела мне на это пожаловаться», — отметил я, покачав головой.
«Да, все-таки я зря ей написал тогда», — сказал он разочарованно.
«Она же написала. Я должна была знать».
«Значит, не зря», — заметил я.
«А может быть, она имела в виду, что любовь всегда приходит не вовремя, и она должна была это знать», — задумчиво сказал Джонни.
«Может быть», — сказал я.
«Не вовремя. Ненавижу это вовремя. Кто решает, вовремя или нет?»
«Да уж, по-моему, всегда не вовремя», — сказал Джонни, допивая коктейль.
«Может быть, то, что сейчас не к месту и не ко времени, через несколько лет покажется верным. Бывает же так?» — спросил я. Я и сам не знал ответа на этот вопрос. Просто хотел поразмышлять.
«Может и так. Что бы с тобой сейчас было, если бы вы были вместе с Полин? А ведь она тебя в свое время отравила этим не вовремя».
Джонни охотно включился в размышления о любви. Видимо, ему это было наконец-то близко, потому что он сам был влюблен, пусть и несчастно. Вообще не понимаю, почему это так важно, вовремя или нет. Все кругом буквально прицепились ко времени. Вечно эти «пора», «слишком поздно», «злосчастное вовремя», постоянные вопросы «когда». Родители начинают интересоваться, когда я их познакомлю с Энни, а Энни интересуется, когда я ее познакомлю с ними. Сейчас вообще думаю, а нужно ли это.
«Ты еще погоди, познакомишь, и начнутся расспросы, когда вы поженитесь, когда вы заведете детей и прочее, прочее, прочее. Ничего не сможешь утаить».
«Это точно», — сказал я. Я вдруг улыбнулся, вспомнив похожие вопросы на годовщине у родителей. И вот уже вся тайна, вся магия любви разложена на полке. Подруги оценили твою любовь по кольцу на ее пальце, родственники поняли, что все серьезно, по дате указаны в приглашении. Дальше надо идти четко по расписанию, а если вдруг что-то происходит вне этого ритма, всем вдруг надо срочно выяснить, в чем же проблема. Но все это якобы вежливо и тактично, якобы ненавязчиво, сказал Джонни язвительно, и я был готов с ним согласиться. Но ведь любовь-то от этого никуда не девается. Она существует для двоих, а остальные видят ее по проявлениям.
Какое-то время, а потом сами влюбленные начинают искать те же проявления, чтобы проверить, жива ли она еще, эта любовь. Если их не находят, расстаются.
Вот и все волшебство, сказал Джонни.
Но знаешь, я бы сейчас очень многое отдал, чтобы просто побыть с Мартой наедине и поговорить обо всем. Чтобы увидеть ее и сказать ей какой-нибудь комплимент, и пусть другие видят это как формальность, а для меня это будет настоящее.
«Что ты будешь пить?» — спросил я. Была моя очередь идти к стойке.
«Возьми еще виски с колы, не хочу сильно напиваться. Завтра в 9 утра встреча в ВТЦ», — отвечал Джонни.
Я кивнул, заказал ему виски с колой, сам взял чистый виски со льдом. Мы еще долго говорили, и время летело незаметно. Мне было удивительно слушать его слова о любви. Он будто бы изменился, осознав, что любит Марту. И пусть он все еще оставался довольно циничным, все-таки он больше не отрицал любовь и сам был готов любить и жаждал ответной любви, хотя, конечно, надеяться было не на что. Незаметно для себя Джонни перешел на чистые виски, потом выпил еще Б-52 за компанию со мной, а потом я не помню. Опять выпили. Все так же временами шумела кофемолка, и бармен что-то смешивал в шейкере, гремя кубиками льда. Гул голосов сгущался и наполнял не только весь зал, но и всего меня, как мне казалось. Звенел колокольчик. Кто-то входил и выходил. Мимо иногда проплывала хорошенькая официантка, новенькая. Все линии потеряли строгость, стали размываться, и вот уже я смотрел на стену бара и думал, что было бы, если бы весь дом был мягким, как диван. И как было бы хорошо сейчас прилечь. Ноги меня больше не слушались. Я понял, что сильно опьянел, и мне было очень хорошо. Я чувствовал себя почти так же хорошо, как в тот день на Елисейских полях, когда я лежал, разморенный солнцем, на траве. Я потянулся к бокалу, виски в нем осталось совсем немного, лед тоже заметно растаял. Холодное стекло приятно касалось кончиков моих пальцев. В баре становилось жарко и даже душно, поэтому держать холодный бокал было очень приятно. Джонни, чуть покачиваясь, принес по огромному стакану колы.
«Хотя, наверное, слишком поздно добавлять это к виски», — сказал он, глупо хихикнув.
Я рассмеялся. Когда мы вышли на улицу, я сразу стал жадно вдыхать свежий воздух.
Только теперь я вдруг понял, как же было душно в баре и какой там царил гомон. Джонни вдруг щелкнул зажигалкой. Я недоуменно посмотрел на него. «Ты же не куришь?» «Только когда нервничаю и напиваюсь», — сказал он, затягиваясь. «Что-то я за тобой раньше такого не замечал. Ты уже давно бросил». Я старался дышать в сторону. «Я просто нервничаю сильнее обычного». Он снова затянулся и прикрыл глаза. «Кстати, от нервов отлично помогает одно проверенное средство».
«Интересно, какое еще?» — спросил я.
«У тебя дома есть рома и апельсины?» — спросил Джонни.
«Кажется, я понял, о чем ты», — сказал я, подмигнув ему. Энни вернулась ко мне на квартиру 5 минутами позже нас, тоже навеселе.
А я с Мирандой и Элис была на 7-м небе, классно потусили, но какое же везение, что вы здесь. Я бы еще выпила пару коктейльчиков. Миранда сегодня тормозила, потому что у нее завтра какая-то гиперважная встреча, а Элис таинственно улыбалась и пила только безалкогольные. «Ой, я обещала никому не говорить, и вот уже, кажется, проболталась». Она рассмеялась. Джонни уже был за домашней барной стойкой.
«Есть в доме корица?» — спрашивал он, открывая бутылку темного рома.
Заснули мы поздно, а вот разбудил нас телефонный звонок.
«Господи, да выключи же ты его!» — пробормотала сонная Энни, накидывая подушку на голову.
Было слышно, как Джонни подскочил с дивана, но телефон все звонил и звонил где-то, а он не мог его найти. Я невольно простонал, увидев, что на часах всего 6 утра. Наконец Джонни его нашел.
«Да», — недовольно пробурчал он в трубку. «Говорите громче, вас не слышно».
«Кто? Когда?
Марта, ты? Ты уже в Нью-Йорке?»
Джонни почти кричал в трубку, его было отлично слышно, хоть он и находился в гостиной. Энни спряталась под одеяло и отвернулась, а у меня почти весь сон как рукой сняло. Через минуту Джонни высунул голову в полуоткрытую дверь нашей спальни.
«Пс! Алекс! Не спишь?»
— шепотом позвал он.
«Заснешь тут», — проворчал я, не скрывая улыбки.
«Ты понял, да? Марта прилетела! Я должен ее встретить! Должен!»
Глаза Джонни горели, потом он вдруг вспомнил про встречу.
«Черт, как же не вовремя! Я опоздаю! Нет, я просто не приду туда, потому что на самом деле...» Это встреча не вовремя, а Марта... Марта... Эх, далеко отсюда до аэропорта Кеннеди. Может быть, я все успею сегодня?
«Если очень поторопишься», — сказал я, улыбаясь. Джонни быстро оделся и выскочил из квартиры. Я закрыл за ним дверь, доплелся до постели и, очутившись на теплой простыне рядом с Энни, мигом провалился в глубокий сон человека, знающего, что сегодня утром ему не надо на работу. И вдруг... Грохот. Ужасающий. Сильный. Я понимаю, что это реальность, а не сон, потому как сильно дребезжат стекла в моих огромных окнах. Становится страшно. Энни вскрикивает, вскочив с кровати. В едином порыве мы несемся к окну, чтобы понять, что же происходит. Но перед нашими глазами картина, в которую сложно поверить. Северная башня Всемирного торгового центра горит, как факел. Густой черный дым поднимается в небо. Ни я, ни Энни не можем вымолвить ни слова. Мы стоим обнявшись и, как завороженные, смотрим в окно, пытаясь понять, что же происходит. Я чувствую, как Энни дрожит. Что это? Я не могу понять. Я отхожу от окна, чтобы включить телевизор.
«Нет, не отходи от меня! Мне страшно», — говорит Энни, чуть не плача.
Я нахожу пульт, делаю громче и снова смотрю в окно. Я крепко сжимаю руки Энни, кончики ее пальцев холодные и влажные. Из динамиков доносятся сбивчивые слова репортеров. Они тоже не понимают, что происходит. И вдруг Энни снова вскрикивает. Прямо на наших глазах во вторую башню влетает самолет. Снова дребезжат стекла. Я стою, оцепенев. Мы смотрим в окно и не можем поверить в происходящее. Вроде бы это происходит здесь и сейчас, но все это настолько неправдоподобно и невозможно, что кажется кадром из фильма. Только это происходит на самом деле. Мельком смотрю на часы. 9:04.
«Да что это такое?» — в панике спрашивает Энни, буквально прилипнув к окну. «Это война? Началась война? Террористы? Что это?»
«Я не знаю, Энни!» — прохрипел я.
Мой голос почти сорвался на крик, но не от злобы, а от слишком сильных эмоций. Я не мог понять, что происходит и что мне сейчас делать, последуют ли еще атаки. Что происходит на верхних этажах? Эвакуируют ли людей? Сколько пострадало от пожара? Нужна ли им помощь? Чем я могу им помочь? И снова этот вопрос в голове. Что же делать? В новостях по телевизору без конца повторяют одни и те же кадры, как во второй небоскреб врезается самолет. Сообщают, что началась эвакуация людей из горящих зданий, что доступ к верхним этажам осложнен, что все спускаются пешком. Пешком! С уровня 90-го этажа! К зданиям прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Кругом царит паника. Репортеры говорят отрывочно, едва успевая набирать воздух в легкие. Как робот хожу по квартире. Одеваюсь, ставлю чайник, включаю кофемашину, но не выпиваю ни глотка, не лезет в горло. Вдруг я вспоминаю о Джонни. У него ведь встреча назначена там. Я скорее набираю его номер. Связь барахлит.
«Алекс!»
— слышу я его голос в трубке и с облегчением выдыхаю.
«Ты где?»
«Я в порядке!» — отвечает он.
«Я перенес встречу!»
Связь вдруг прервалась. Но больше ничего и не нужно было знать. Энни пытается найти телефон. Дрожащими руками набирает номер Миранды.
«Миранда! Миранда, ты слышишь меня? Слышишь? С тобой все в порядке?» «Все в порядке, спрашиваю!» «Как это в ловушке? Ты не можешь спуститься?» «Слышишь, все будет в порядке! Вас обязательно эвакуируют, Миранда!» — кричала в трубку побледневшая Энни.
По телевидению показывали, как из окна на верхних этажах кто-то машет белым платком или рубашкой.
Связь прервалась,
и Энни, вытирая слезы, подошла ко мне.
«Миранда в ловушке.
Они заблокированы на верхних этажах, там распространяется пожар. Душно и жарко, она даже кашляла в трубку, Алекс.
Их ведь спасут, да? Их спасут? Все будет в порядке?»
Она смотрела в мои глаза, будто я мог ей ответить на эти вопросы. Я только крепче обнял ее и сказал, «Конечно, они сделают все, что возможно. Все будет хорошо, Энни. Все будет хорошо». Но из динамиков доносились совсем другие слова. Энни снова набирала номер Миранды, но связь не устанавливалась. Я звонил отцу, чтобы узнать, все ли в порядке, хотя он, конечно, должен был быть в офисе.
«Все в порядке, сынок», — слышал я его голос. «Я так рад тебя слышать!»
Я во все глаза смотрел то в окно, то на экран, но каждый раз ловил себя на том, что, несмотря на реальность всего происходящего, никак не могу осознать до конца того, что происходит. Шло время. С каждой минутой становилось все беспокойнее. Пожар усиливался. Показывали, как кто-то, не выдержав, выбрасывается из окна. И не смотрит на экран, и глаза ее полны слез.
«Миранда, я не могу до нее дозвониться»,
— говорит она дрожащим от волнения голосом.
— Я не верю, что это происходит с ней. — Почему они не посылают вертолеты?
Вертолетам мешает дым от пожара. Я держал ее за руку. Наверное, наверх послали пожарных, сейчас всех эвакуируют, пожар потушат, и все будет в порядке.
— Тогда почему тут все повторяют, что они в ловушке? Они отрезаны. К ним не пробраться?
— Что же будет?
— Что будет?
Энни нервно постукивала пятками по полу и ерзала на диване.
«Я ведь совсем ничего не могу сделать!»
«Я заварю тебе чаю». Я встал и направился на кухню. Ей просто необходимо было успокоиться. Медленно и уютно зашумел закипающий чайник. Я наполнил чашку горячим чаем и аккуратно поставил ее на блюдце. Понес в гостиную к Энни. Она уже поднялась с дивана и снова стояла у окна, впиваясь глазами вдаль. Там, далеко, за шпилем Empire State, за силуэтами многих других небоскребов, стояли башни-близнецы, и вверх поднимался густой столб черного дыма. Свежее, яркое утреннее голубое небо было отравлено этим едким дымом. Вдруг чашка задрожала в руках, упала на пол и разбилась. Кипяток чуть задел мою правую ногу, но я даже не заметил этого. Южная башня обрушилась. Энни закричала от ужаса. Южная башня обрушилась. Неумолимо быстро, так быстро даже для вдоха нужно больше времени.
быстрее, чем песок сквозь пальцы, быстрее, чем можно было бы себе представить, как удар гильотины, быстро и безвозвратно. Я остолбенел и не мог вымолвить ни слова. Сердце ушло в пятки, во рту пересохло. В эту секунду я, казалось, почувствовал миллиардную долю страданий и боли тех людей, что были там. Но мне этой миллиардной доли хватило, чтобы буквально захлебнуться в горечи и каком-то животном страхе, которым наполнилось все мое существо. Этот страх был не трусостью и не страхом предстоящей боли или чего бы то ни было еще. Я никогда в жизни не испытывал такого чувства, но ближе всего оно было именно к страху. Позже я понял, что это был страх смерти. Это не тот страх, когда ты стоишь на большой высоте и думаешь, как бы тебе не упасть вниз. И не тот, который ребенок испытывает перед кабинетом зубного врача. Не тот, который испытываешь, за секунду вывернув руль автомобиля, чтобы избежать столкновения. Другой страх. Страх, в котором нет ни капли адреналина, чтобы бежать. Парализующий и всепоглощающий страх. Не за себя. Алекса Лоуренса, живущего здесь, в Нью-Йорке, а за какую-то другую сущность. Будто бы все эти люди были частью меня. Им отчаянно не хотелось умирать, хотелось жить, жить, жить и дышать. И вдруг их не стало. А я стоял у окна, смотрел на облако пыли, которое, как туман, расходилось по всему Нижнему Манхэттену, и судорожно пытался дышать, как выброшенная на берег рыба.